Программа «Точка».
22 часа и 9 минут в Москве. В эфире программа «Точка». В студии ведущий, управляющий партнер агентства «Нутамедиа» Сергей Оселедько. И на этот раз с нами уже Александр Плющев.
Добрый вечер.
Отдохнувший.
Я официально в отпуске последние 2 часа.
Но да. выглядит он уже хорошо. Вернулся он, наконец, в Москву. И к радости всех радиослушателей, и особенно моей, присоединился к нам сегодня. Тема для сегодняшнего эфира у нас навеяна последними скандалами. Политическими в Америке в стане демократической партии, а именно гигантской утечки информации с серверов с различных организаций, связанных с демократической партией США. Влиятельный журнал «Шпигель» это назвал. Никогда еще в истории сверхдержавы не выпускал из-под контроля такое гигантское количество секретной информации. Как говорится, Джеймс Бонду и не снилось. Более 20 тысяч писем к Клинтон и более 250 тысяч документов. Соответственно, тема наша сегодня это кибервойны, кибервойска и все, что с этим связано. У нас в студии два эксперта сегодня. Это Дмитрий Огорунов, основатель и идеолог журнала «Хакер». Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Иван Андреев, специалист по исследованиям в сфере информационной безопасности. И вот с ними мы сегодня попытаемся обсудить, что же, собственно говоря, происходит, что из себя представляет этот дивный новый мир. То есть, Дим, первый вопрос к тебе. То есть, мы на фронте?
Мы на фронте уже давно. А все, у кого есть хотя бы мобильный телефон в кармане, его солдаты.
Так, ну а поподробней. То есть мы под киберприцелом кибервойск или что?
Или наоборот, мы солдаты.
Или мы солдаты.
Ну, мы все и солдаты, мы все и объекты, мы все и жертвы. Все это давно уже случилось, понимаем мы это или нет. У нас куча устройств, связанных с сетью. У них есть программное обеспечение, которое выполняет разные сложные команды. Оно может следить за нами и следит, и мы знаем об этом, когда нам показывают всякую рекламку по следам нашего поиска. Это вот пример этого слежения.
Даже на самом деле не всегда речь идет о рекламе таргетированной. Это самый простой пример. Куда проще, возьмите историю, берете любой гуглофон, два раза съездите на работу, два раза приедете с работы. Вы живете здесь, вы живете туда. Понимаете, как бы большую часть информации вы сливаете сами о себе. Поэтому...
Но нас все пытаются убедить, что эта информация обезличена, что она не позволяет установить личность.
У вас есть Google-аккаунт, вы к нему, соответственно, привязаны. Какая же обезличенность может быть? Понимаете, как бы... Более того, насколько я знаю, Google сейчас вот вообще в России находится. Поэтому... В случае чего, как бы никакой обезличенности быть не может.
Ну, это не только Google. Почти любое приложение запрашивает разрешение на геолокацию. Оно знает ваш имейл. Оно имеет доступ к вашим фоткам. В принципе, колоссальное количество информации.
Возьмите просто любое приложение под Android. Там в Орхе маленькая тележка разрешений для какого-нибудь приложения для снятия скриншотов нужна. Как бы, о какой мы приватности здесь говорим? Пользователи дико некомпетентные. Они ставят любое странное ПО, у которого огромное количество разрешений, и главное, чтобы работало, что оно там умеет читать, что из этого медиаплеер умеет посылать у вас смски на короткие номера, мало кого волнует. Вот. И чем больше развиваются технологии, тем более тупые люди становятся. Поэтому...
Это мы сейчас говорим больше про каких-то злоумышленников, да, про какие-то прикладные бытовые вопросы компьютерной безопасности. Когда мы говорим про кибервойну, здесь подразумевается как бы интересы геополитические, да, интересы государств.
У нас как бы одни и те же операционные системы. Я не говорю сейчас конкретно про какие-то совсем уж дикие штуки, типа операционных систем там, реального времени, там, доверенных машин, изолированных интернета. Когда дело касается каких-то рядовых вещей, у вас одни и те же операционные системы, у нас и на уровне чуть, наверное, выше, одни и те же сплойты, одни и те же баги, которые так или иначе там могут быть перекуплены у исследователей.
Ну, если я правильно Ивана понял, то смысл в том, что мы на собственном примере можем видеть, значит, каким образом развиваются кибервойны, да, потому что мы так или иначе чувствуем вот их проявления, да, на себе, на бытовых примерах.
Требуется пояснение, не понимаю, что значит, я не чувствую на себе проявления
кибервойны. Открытых войн сейчас нет и быть не может, и главная заинтересованность в отсутствии открытых войн – это экономика. Государством, которое подавляющее имеет влияние в сфере программного обеспечения Соединенным Штатам, они все-таки зарабатывают на этом программном обеспечении, и они не хотят и не могут хотеть открытой кибервойны. Тайные кибервойны, конечно же, идут.
То есть я правильно понимаю, что помимо вот этих вот специальных войск, да, о создании которых там какое-то время назад бодро заявляли представители практически всех крупных стран, мы говорим о том, что солдатами в этой войне являются все разработчики железа и софта, которые где бы то ни было разрабатывают.
Участниками, когда рабочие...
Странно считать, что как бы вот есть некие такие кибервойска, которые там что-то сидят, там их сидели, там научили.
Вот мы про это сейчас поговорим, попозже, тоже интересная тема.
Есть вполне ясные люди, специалисты по ИБ, которые там какое-то время сидели, занимались вот этим. После этого возникло предложение нормальное поработать. И...
Госзаказ.
Ну, не госзаказ, как бы это все более прозаически называется, но никаких, то есть у многих с этим нет никаких проблем.
С чем?
С работой на государстве.
То есть кибервойска это такие наемники из числа различных специалистов по информационной безопасности, хакеров и так далее.
Ну, в том числе и такие ситуации есть. Есть централизованные подразделения, есть отдельные ресерчеры, которые этим занимаются.
Есть частные компании, которые выполняют заказ государства.
И, то есть, я правильно понимаю, что это практически установленный факт, что все разработчики железа и софта сотрудничают с государствами?
Нет.
Нет.
Нет, абсолютно нет.
Тогда почему мы должны об этом беспокоиться?
А вот простой очень как бы момент. Вот вы, не знаю, берете какой-нибудь повод для шифрованного общения. Кто вам даст гарантию, что в нем нет бэкдоров? Вот вы в состоянии прочитать исходный код даже опенсорсных вещей? Я, вот, допустим, не в состоянии. Там, я могу прочитать какой-то маленький кусок, но не могу дать гарантии, что весь, соответственно, мой стек, он обезличен и защищен от каких-либо бэкдоров. Понимаете? Поэтому никто не знает, где есть, где нет. Даже в опенсорсе. Ну, чисто теоретически, если у тебя много свободного времени и большое желание, ты можешь этим заниматься. Но, понимаете, тут всегда стоит вопрос доверия. То есть... Когда там какая-то сторонняя компания проводит аудит безопасности какого-нибудь открытого ПО, то есть у нас стоит вопрос, доверять ему или нет. Там, если вы доверяете, вы автоматически попадаете в зависимость от этой компании. Более того, не забывайте, то есть вы сегодня там прочитали, не знаю, какую-нибудь, не знаю, там, реализацию, не знаю, OpenGPG на, не знаю, там, на JavaScript, сумели это прочитать, вы все хорошо. Завтра выходит новая библиотека. Там, вы можете, конечно, там что-то по истории там сравнить, истории коммитов это проверить, но в реальности у вас огромное количество зависимостей в любом софте, которые все вы читать одуреете. Поэтому вот.
То есть цепочка такая длинная, что где-то старший брат обязательно да вклинится. Да, в этом
может вклиниться.
Может вклиниться. То есть, понимаете, вот, не знаю, там берете вот Тор, я не знаю, какой-нибудь. Кто вам дает гарантию, что на каком-то из уровней, соответственно, Тора не снифается трафик? Вот буквально там пару, не знаю, лет назад, или, я не помню, меньше, мы просто ставили эксперимент, делали хорошую выходную ноду Тора, как бы снифали весь трафик. И весь его, собственно говоря, разбирали.
Иван, я прошу прощения, чуть-чуть поясните для не совсем продвинутых наших радиослушателей.
Очень коротко, Тор — система луковичного прокси. То есть у вас есть некий трафик, который вам надо докуда-то там довести. А анонимизация достигается за счет цепочки прокси. Ну, то есть как промежуточных маршрутов, на каждом из которых трафик как бы деанонимизируется. А дальше возникает вот такая проблема, что на каком-то если трафик не зашифрованный, то на каком-то из этих этапов может сидеть злоумышленник, который ваш трафик будет прослушивать и анализировать. Сделать это совсем несложно. И тогда ты, собственно говоря, и видишь, чего люди в Торе ищут, чего не ищут, чем они там занимаются. Поэтому это вот такой очень простой пример. В реальности, когда речь идет о сложном ПО, с кучей зависимостей, с кучей всего, надо очень хорошо думать головой, что ты используешь, а что нет.
Ну, мы сегодня говорим не столько о частных пользователях, да, которые все равно не в состоянии проконтролировать, значит, собственные технические и технологические решения. Вот, решения эти, хочешь не хочешь, навязаны. Ты идешь, покупаешь телефон или идешь, покупаешь компьютер, ты подключаешься к провайдеру там, и так далее.
У вас всегда есть выход, как, допустим, Ричард Столман поступает, идеолог Free Software Foundation, как бы человек живет как пещерный человек.
Ну да.
Сидит, пользуется ноутбуком с прошивкой какой-то для каких-то африканских детей и рассказывает про то, как нас все поработят. Вот 20 лет назад, когда рассказывали, ну, я когда там, лет 10 назад, когда мы все смотрели на Столмана, там все считали, что он сумасшедший. Мы даже по приколу делали сравнение Столмана с пещерным человеком. Они не сильно отличаются-то. А сейчас, когда я смотрю на то, что у нас происходит, какие законы принимаются, ну, может, Столман, черт его знает, может, и прав был.
Понимаете? Возможно, да. Мы сегодня, насколько я понял, по началу программы и то, что задумал Сережа Василевский, когда готовил эту передачу, говорим о, может быть, войнах между государствами.
Ну, да, да, между государствами. Где основной интерес, это интерес какого бы то ни было государства. То есть мы уже поняли, что возможности этого государства, ну, для этого государства вклиниться в любые коммуникации его граждан огромное количество. Да. И понятно, как это происходит. Да, понятно, как это происходит, ну, на уровне как бы российского правового поля. Да? То есть у нас есть всякие СОРМы, у нас есть пакеты Яровой там, и так далее. Но, мне интересно, вот предположим, как бы мы участвуем в кибервойне, где США против России. Да? И какой интерес и какова возможность, в принципе, у американского правительства, да, у того самого пресловутого Госдепа влиять на нашу жизнь и зачем? То есть, может ли оно, в принципе, и зачем ей обрабатывать это гигантское количество трафика потенциального российского?
Это с одной стороны. Да. А с другой стороны, пока мы видим, есть обратный пример, вот о котором мы точно знаем, что взломаны сервера Демократической партии. И в США говорят, мы не знаем, так это или нет. США подозревают, да, что это русские, и, может быть, даже им будут за это новые санкции.
Да.
Вот.
С этого все началось.
Да, вот о чем сегодня хотелось бы большинством с вами поговорить. Эта война, она реально идет? Или сервера Демократической партии взломали, там, я не знаю, люди Трампа?
Я не знаю, кто взломал сервера конкретной Демократической партии. Война действительно идет. И главная защита, что она никому не выгодна, вот открытая и большая. Потому что действительно обе стороны уязвимы. Большинство оборудование, оно уязвимо настолько с многих сторон, и программное обеспечение, что оно уязвимо для всех. Поэтому...
Да, но при этом мы взломали сервера Демократической партии, а американцы не могут найти
Сергей, доказательств. Американцы об этом говорят. Не значит, что мы говорим. Я могу с высокой долей ответственности сказать, что практически все банки взламываются, ну, чуть ли не ежедневно. До нас доходит информация, может быть, об 1%. Банки не хотят рассказывать, что системы уязвимы. Потери банков огромные. Для них это номер один проблема. Ни кризис, ни нехватка ликвидности, ни американское казначейство или ставка Федеральной резервной системы, а уязвимость. И банки рассказывают, дай бог, вот об 1% того, что с ними произошло. Ни один банк не хочет сказать, что его обокрали. Причем вот это обкрадывание, это не всегда обязательно технологическое обкрадывание. Да? Достаточно там иногда вставить флешку внутреннему сотруднику, достаточно иметь доступ, достаточно подружиться с двумя высокопоставленными сотрудниками банка.
То есть, наверное, социальный...
Человеческий фактор, он никуда не делся. Техника-то техника, но работают-то люди. Пока они работают люди... Взломать секретаршу военного ведомства дешевле, чем нанимать армию хакеров. Так вот, возвращаясь к войнам, что в результате открытого конфликта, да, у американского государства есть огромные возможности заблокировать кучу оборудования через операционные системы.
Все айфоны дружно превратятся в тыкву.
Ну, в этом роде это возможно. Да, вопрос в том, что когда будет открытый конфликт. В чем наша главная защита? У нас ничего такого нет, что нужно иностранцам. Нас спасает то, что мы неинтересны для мировой экономики. Поэтому, мне кажется, России можно спать спокойно. Шпионство, да, кибервойна на уровне кибершпионажа, да, узнать, что творится, что есть. Но хорошая новость, у нас ничего нет, чтобы у нас хотели отнять.
Не знаю, насколько это хорошее.
Да. Мы защищены. Бояться нам не надо. А уязвимость, она высокая. Давайте так. Моя там жена подглядела код от моего телефона, это уже кибершпионаж. Что она там узнала, есть что-то там интересное или нет, это вопрос второй. Да, ну, против лома нет приема. Если у меня ничего там такого нет, что скрывать, то нет и проблем. Вот мне кажется, в России немного вещей, которые очень интересны более развитым в технологическом отношении державам.
То есть мы как-то неуловимый Джо. Тут наш слушатель Арата из Москвы задает очень пару интересных вопросов. Первый вопрос. А у Медведева спецпрошивка айфончика?
Вряд ли.
Мы о такой не слышали.
Я ничего, по крайней мере, об этом не знаю. Если и спец... Как бы, тут вот какая ситуация, что когда вы организовываете доверенный канал связи, вы не используете айфончики и прочие андроиды. Есть вполне реальные как бы, протоколы, у которых доказана графическая стойкость до определенного этапа. Поэтому понятно, что вы не будете по iMessage передавать данные. Ну,
важные разговоры по айфону наши чиновники не ведут.
А когда ведут, случается глупость.
Ну почему же тогда они ведут?
Ну, по зашифрованным специальным каналам.
Вот, вот, да, с гербом
да.
Там.
Да. И это надежнее, поэтому в том числе.
Арата спрашивает, а вот чтобы трафик не снифали и делают HTTPS, да. Это помогает?
Ну, да, конечно, помогает, естественно. Просто как бы вы об этом должны подумать заранее. Понимаете, как бы если вы, не знаю, делаете HTTPS, вы же уязвимы, допустим, к атакам SSL Strip, допустим. Как вы можете дропнуть HTTP соединение в нужный момент. Но это как бы часто.
Понял, все нет.
Ну, Айрат, видимо, знает на самом деле, о чем идет речь, раз спрашивает вопрос такой.
Ну, он скорее не задает вопрос, он.
Это некий комментарий, да.
Условно, HTTP защищает, если у вас root-сертификат, который используется, он доверенный. Вы обычно центр сертификации, который вы доверяете. Вот, поэтому да.
Ну, вообще, теоретически, государство может на государственном уровне массово дешифровать трафик?
Ну, вот в Казахстане ввели же митинг государственного уровня, как обязали всех там установить свой рут-сертификат. Вот сидят, экспериментируют.
Силово, да. Ну, в чужом государстве нет.
Ну, то есть это в своем государстве, да, ты можешь
узнать. А вот можно поподробнее, что там в Казахстане произошло?
Ну, собственно говоря, ничего там как бы особо такого не произошло. Вполне закономерное развитие событий. Крупные провайдеры выкатили инструкцию о том, что необходимо поставить, соответственно, корневой ключ шифрования для того, чтобы была возможность каким-то образом трафик исследовать. Вот. И если ключа шифрования корневого центра сертификации не стоит, тогда будет некоторая проблема для доступа в интернет.
То есть не стоит в смысле правильного?
Не установлено на компьютере пользователя. Вот, ну, не знаю, мне на самом деле несложно предположить такую простую вещь, когда у кого-то там не работает сайт, там, ты звонишь в какой-нибудь очередной компьютерный сервис, приходит мальчик 13 лет, ему платят 300 рублей, и он ставит правильный ключ шифрования, человек доволен, у него там одноклассники работают, там он ВКонтакте может выйти. Вот. А и правительство довольно решает свои некоторые задачи.
Но это касается только HTTPS, а вот всякие там хваленые P2P шифрования, которые предлагают вот эти различные P2P. Безопасные мессенджеры, мы это обозревали какое-то время назад.
P2P это не совсем из этой серии. Понимаете, тут всегда возникает проблема. Там, если вы понимаете, как весь маркетинговый булшит, но вот берете вы очередной суперсекурный мессенджер. Кто читал его исходный код? Вы читали? Нет, я читал? Нет. Никто не читал, поэтому, ну, кто его знает? Знаете, доверять маркетинговому булшиту нельзя. То есть, теоретически, там, ну, есть в Телеграме протокол импрота, ну, да, там, можно что-то там почитать, как-то клиенты, но, опять-таки, видите, в Телеграме никто не застрахован от ошибок клиентских приложений. Допустим, вот, недавно была история, когда человек заметил, что в сообщениях в Телеграме от одного из популярнейших клиентов под Mac сообщения, которые вставлялись, они записывались в определенную область в системе, то есть приватные сообщения в приватных каналах. Ну, то есть, вот косяк, говорят, что как бы дебаг-сборка просто была. Ну, что там в реальности было, никто не знает. Понимаете, это вот ошибки такие клиентской стороны, на которые мы особо влиять не можем. Но только если сидеть, самому все вычитывать и смотреть, что там происходит. Вот, но это же, понимаете, нереально. То есть, мессенджер вы почитаете, а свою операционку вы не почитаете. Тут, как бы, надеяться остается только на чужие глаза. Такие дела.
Тут просят, расскажите про торговлю эксплойтами. А у вас есть что купить? У нас Саши нет, но...
Ну, чего, есть люди, которые сидят и сплойтами торгуют. Есть независимые ресерчеры, сидят и что-нибудь долбят. Раздолбили, написали сплойт. То есть, в зависимости от классификации, там, вы можете получить 10 тысяч долларов, 1000 долларов, можете 100 тысяч долларов, если повезет. Вот, если сумели, не знаю, там, в винде систем генить, ну, тогда, соответственно, вы получите больше денег и будете лучше кушать. Вот. А если у вас какой-нибудь не очень критичный эксплойт, ну, получите меньше денежек. Или на HackerOne можете засубмитить и, соответственно, получить по баг-баунти. Я не совсем просто понимаю, что про нее рассказывать так.
Через слово примерно знакомые слова улавливают.
Ну, как бы, если человек спрашивает, наверняка понимает, о чем идет речь.
Ага, но зато остальные не понимают. То есть я правильно понимаю, что это в том числе и государством продают такие уязвимости, и это, собственно говоря, некие кибербомбы для дальнейших военных операций.
У ПО есть, соответственно, какие-то определенные уязвимости. Вот следователь безопасности сидит, какими-то определенными техниками сидит, вычисляет необходимую последовательность действий для того, чтобы вот эту уязвимость
полечить,
спровоцировать. Вот. А потом, соответственно, автоматизирует свою работу в виде программного кода, который можно запускать и, соответственно, вот эту самую, вот это нестандартное поведение и вызвать. Но вот такие штуки называются эксплойтами. Ну, в самом честном, простом случае. Вот. И, соответственно, в зависимости от того, под какое ПО от эксплойта, в зависимости от того, какую проблему он может поднять, то есть одно дело, если он там позволяет, не знаю, там, куки ваши угнать на сайте, неважно, такой абстрактный пример. Другое дело, когда вы можете привилегии свои в операционной системе там поднять, или вы, или чего еще там лучше выбраться из песочницы. А, то есть цены на них, соответственно, разные. Продают и в открытую, и не открытую. Покупают и как частные лица, так и всякие киберкрайм, так и государства, так и перекупщики, которые их аккумулируют, потом продают дороже.
Такой вот рынок. Это где? Вот в этом глубоком интернете все это происходит?
Нет, каких-то
биржах, в Торе?
Ну и в Торе в том числе. Но как сказать? Обычно, если есть ресерчер, талантливый, толковый, то через какое-то время у него есть некие заказы, некие люди, с которыми с ним связываются, никаким образом не обязательно не относящиеся ни к государству, ни к чему, которые, соответственно, предлагают ему денежки. Вот. Если компания глупая, то она предлагает мало денежки, не хочет спонсировать. Тогда ресерчер может разозлиться и сделать так называемый public disclose. Вот. И для компании это нехорошо. То есть человек берет и рассказывает в публичном доступе об уязвимости. И другие люди могут ее использовать. И компания от этого вот вообще нехорошо.
Это шантаж.
Как сказать шантаж? Понимаете, как бы, если человек тратит свое время на исследование, ну, допустим, не знаю, там, фирмваре, то есть прошивок ноутбуков, тратит свое время. Вполне нормально для компании, хотя бы, я не говорю о деньгах, я говорю хотя бы спонсировать его железом, но это хороший тон. То есть, если человек публично исследует, пишет много в Твиттере о проблемах безопасности этого ПО, это нормальная практика. Вот. А когда компания, у которой явно есть технические возможности, финансовые возможности, поворачивается к тебе одним местом и говорит, что ты вот еще и шантажист, вот, и вообще... Ну, чего от нее? Чего она тогда ожидает? Какого отношения?
Ну что, я думаю, что можно на этом оптимистичном градусе паранойи прерваться на рекламу и вернуться через пару минут.
Программа «Точка».
Мы продолжаем нашу программу. У нас здесь Дмитрий Агаронов, основатель и идеолог Hacker.ru, также Иван Андреев, независимый исследователь по информационной безопасности. Говорим о кибервойнах, мифах и реальности. Значит, я бы хотел немного еще к новостям обратиться, которые произошли, и попросить ваших комментариев вот о том, что ФСБ сегодня обнародовала приказ про то, как будут передаваться ключи шифрования. Ну, кто как не вы, наверное, мы-то с Сергеем вообще ничего не понимаем. Абсолютно. Мы понимаем, что есть ФСБ, есть шифрование, есть ключи шифрования. Все, дальше наше понимание меня здесь не
устраивает. А что за новость-то? Я и не в курсе.
Ну, президент Путин некоторое время назад поручил ФСБ, значит, разработать порядок передачи ключей шифрования. Вот, и все думали, каким образом они будут это делать, потому что не совсем понятно. И чувствовалось, вот так ощущалось, и эксперты говорили о том, что ФСБ-то не очень это и надо как-то. И они, в общем, не особенно стремятся. И сегодня, значит, появился вот этот приказ, да, про то, что, значит, ключи шифрования владельцами информационных ресурсов должны передаваться на магнитном носителе или по электронной почте. Вот, собственно, все, что я понял из того, что...
Ну, я могу только о своей человеческой реакции. О новости я узнал только что. Я специально не интересуюсь такими новостями, потому что...
Специально не интересуюсь ФСБ?
Да, и специально не интересуюсь ФСБ. Это говорит о том, что государство озабочено проблемой. Ну, государство, чиновников можно понять.
Это не значит... Проблемой чего?
Проблемой контроля... проблемой того, что группа людей, независимые люди, могут обмениваться информацией.
Кибервойна.
И про это им ничего не будет известно.
Гражданская война, да?
В том числе, потому что, ну, государство традиционно любому, не только нашему, в общем-то, хочется побольше знать о своих гражданах, желательно все. Как они нюхают, как они кушают, как они писают, как они какают. Сегодня это как никогда возможно. Другое дело, что это не так просто обработать, и не очень понятно, что с этим дальше делать. Поэтому я воспринимаю эту новость просто как сигнал. Мы волнуемся, нас это беспокоит, хотим все контролировать. А как, не знаем пока. Поэтому что-то делаем, что-то говорим.
Тут еще операторы выступили совсем недавно против анонимности мессенджеров, и типа мессенджеры, которые не привязаны к e-mail и телефонам аккаунты, да, будут блокироваться на уровне операторов. То есть я так понимаю, что государство, оно всех поставило в ружье против собственных граждан, да? То есть об этом идет речь?
Ну, я не хочу говорить, что вот всех в ружье против кого-то. Я еще раз повторяю, государство любое, оно хочет контролировать. Это средство контроля. Ну, давайте представим теоретически вот то, что касается конечных граждан. Мессенджер должен быть привязан к телефону, там, к паспорту, еще к чему-то. Тогда всем будет понятно, что пишет это не дед Пыхто, да, какие-то плохие вещи, а вот Василий Петрович Иванов конкретный. Да? Хорошо это или плохо? Возможно ли это или нет? Но сейчас невозможно. Может быть, через какое-то время будет возможно. Может быть, каким-то силовым способом будет возможно заставить Facebook делать авторизацию только по российскому паспорту и тут же посылать сообщение там куда, в соответствующие органы. Но еще раз говорю, это желание государства контролировать. Оно понятно. Сегодня это невозможно физически.
Ну, на самом деле, более-менее понятно, что происходит внутри, да, как бы с точки зрения внутренней политики. Меня все-таки хотел бы вернуть вас к теме межгосударственных войн, да, а тут проскакивала некая информация о том, что на самом деле, ну вот как пример, да, российские хакеры, Financial Times, да, говорила, что российские хакеры на данный момент на государственном уровне, да, то есть государство контролирует более 1000 энергетических компаний в 84 странах мира. Да, насколько реальны все эти успехи, насколько этот потенциал имеет место?
Технические возможности.
Ну, технически это возможно. Я бы хотел выделить слово «российские». Да, россияне, русские, они талантливые математики и еще и таким хулиганским озорным свойством обладают. Поэтому да, россияне неадекватно велики в доле индустрии кибербезопасности, но они далеко не единственные, не подавляющие. Есть очень много других развитых стран, где достаточно специалистов. Поэтому мне кажется, Россия...
То есть это еще большой вопрос, что в случае конфликта, чьи айфоны превратятся в тыкву, российские или американские?
Ну, в России есть достойные, скажем так, достойные IT-специалисты и достойные специалисты по кибербезопасности. Ну, не забываем, что бывшие россияне или люди российского происхождения во многом работают вне России, просто потому что они вот такие умные и крутые, да, и они работают не на Россию, не на российские компании или государства. Вот. И действительно, россияне неадекватно хороши. Ну, лучше, чем средний
рубль.
Но это не значит, что они там контролируют энергетические компании. Другой аспект, который я бы хотел сказать, что энергетические компании и другие компании, например, автомобильные, неадекватно контролируют свою безопасность. Например, там, ядерные станции в Японии там управляются на операционной системе Windows, да, которая сама по себе достаточно уязвима. Да, и есть много разных других вещей, которые уязвимы. Насколько это уязвимы, насколько это доступно для управления, не знаю.
Просто нужно учитывать тот факт, что сегодня все больше и больше повседневных вещей, которые мы пользуемся, они имеют мозги, они работают на операционках, они имеют свои уязвимости. Знаете истории, наверное, про BMW, которые вскрывали, опускали вот недавно Volkswagen, умудрялись открывать. То есть, в принципе, вполне открытая команда, которая занимается исследованием безопасности. Одна из них команда Contools, которая интернациональная команда. То есть все это открыто, и чем больше вокруг нас устройств со своими мозгами, вроде кофеварки на Linux, тем больше у нас проблем.
Там 2-3 дня назад Delta приостановила полеты. То есть поразить деятельность крупных компаний, важных, транспортных, энергетических, можно. Мы видим это в реальной жизни. Стоят поезда, останавливаются самолеты. Сегодня без непрерывно работающие, бесперебойные системы управления, не летают самолеты и не ходят поезда. Ну, это факт как бы вчерашнего дня, это не завтрашний день.
Ну да, то есть весь вопрос только в том, насколько это распространено и носит злонамеренный характер.
Абсолютно. Так, вот. Абсолютно. То есть уязвить систему управления поездов можно. Для этого не обязательно быть русским хакером. Да? Там достаточно
это может быть китайским хакером.
Достаточно быть сотрудником компании и парализовать работу системы. Важно не наличие злого умысла, а важно понимать хрупкость современных систем управления. Они действительно хрупки. И иногда я поражаюсь, что это чудо, что мы вообще там не горим все и не проваливаемся под землю. Насколько сложная техническая система нас окружает. Это ведь касается и энергии, и водопровода, и канализации. Без систем управления это было бы просто невозможно сегодня.
Даже страшно себе представить, как жили там
в 90-х годах,
когда интернет...
А если сейчас еще про искусственный интеллект, так на секундочку пофантазировать, то нас точно все, они точно все поработят. Ну,
здесь важно. Та богатая, сытая жизнь, которую мы сегодня имеем, а вот, например, Россия живет объективно богаче, чем 20-30 лет назад, это все за счет систем управления. Это не за счет нефти. Сегодня там не надо ездить лишний раз, да, можно позвонить, можно написать, можно отправить документы. Это колоссальная экономия за счет использования информационных технологий. При этом хрупкость, как это объективный закон, это не про компьютеры. Чем мы более сложную делаем работу, тем она более уязвима. Чем мы более сложную работу делаем, тем она более дает нам эффект и дает больше производительности, больше дает услуг и созидания.
То есть обычные шпионы сейчас уже больше никому не нужны?
Обычные шпионы нужны, они просто дешевле. Как я уже говорил, да воздействовать на секретаршу военного ведомства гораздо дешевле с помощью специалистов по шпионству, с помощью обученного человека, который воздействует на психологию. Не забывайте, что большинство супервирусов, они сделаны не на основе технологии, а на основе понимания психологии людей.
Это типа нажми на ссылку, получишь результат.
Да. Не о самой технологической базе, а о методиках распространения.
Да.
То есть, естественно, используются так или иначе методы социальные.
Мы люди, мы хотим быть любимыми, мы хотим кушать, мы хотим быть значимыми. И если я супершпион, подготовленный психологически правильно, гораздо дешевле мне соблазнить 5, 6, 7, 10 офицеров военного ведомства, которые мне сольют все и так, вставят флешку и вынесут. И до свидания.
Ну, собственно, вот и конец кибервойскам, да, получается. Все равно, какой бы то ни было...
Это неотъемлемая часть. Это просто дешевле, чем тысячам людей там пытаться пробиться в закрытую систему через как-то что-то. Это один из методов. Нет одного аспекта кибервойны. Сидят группа людей и чего-то там программируют.
Просто учитывайте такую вещь, что технологии меняются. Там с 80-х годов технологии менялись. Сегодня они изменились. Там то, что работало 10-15 лет назад, сегодня не работает. А вот прокладка между стулом и монитором, она будет работать всегда, атаки на нее. Поэтому это до сих пор эффективно и будет эффективно всегда.
Одновременно с этим сложность системы, она влияет на две стороны. Провоцировать, как ядерное оружие. Почему нет ядерной войны? Не дай бог, слава богу. Да? Потому что обе стороны боятся. Аналогично, не дай бог, какое-то государство атакует систему управления электростанциями. В ответ оно рискует то же самое получить. И причем не обязательно именно так же.
У нас паритет в кибервойне, и поэтому это оружие сдерживания...
Он паритет такой на страхе держится. Ну, может быть, и слава богу.
Не, ну, по крайней мере, про обычные вооружения мы примерно представляем их количество и потенциал. А как быть с этими кибервооружениями? Как вообще оценить, насколько эта угроза реальна?
Да, и какова иерархия стран, например, которые в этом участвуют?
Иерархия очень простая. На вершине наша сверхимперия под названием Соединенные Штаты Америки. Деньги, количество мозгов объективно настолько выше, что просто никто с ними не может сравним. Это большая иллюзия, самообман думать, что следующая номер два страна хоть как-то стоит с ними на равных. Вообще никакой равности нет. Угу. Да, это у них огромные потоки данных, это у них огромные возможности прежде всего покупать и привлекать мозги, и эти мозги едут не из-за верности США, они сами хотят туда ехать, там лучшая жизнь, богатая, возможность для самореализации, и они отбирают лучших и лучших. Более того, у них больше денег и просто численно больше количество людей, занятых в этой сфере. В военной сфере вопросы кибербезопасности – это тысячи, десятки тысяч человек. Следующая держава – она Китай. Там много людей и много денег. Китайцы очень умные. И там достаточно умных математиков, хакеров, черных, белых. Более того, в Китае...
Ну, это не в смысле расы, разумеется.
В Китае быть хакером очень престижно. Там большинство матерей мечтает, чтобы их сын стал хакером, IT-специалистом, программистом. Вот. Россия нормальное место занимает, но все равно США сильно далеко. Это подавляющая империя в этой области. И,
кроме того, я так понимаю, что здесь, возможно, какие-то случайные игроки или случайные такие локальные бои. Потому что достаточно вспомнить взлом Sony, который приписывают КНДР, не упомянутый вами сейчас. Вот, насколько я понимаю, да?
Эти взломы идут каждый день. В основном киберпреступность, да, это не кибервойны, она касается банков. Угу. Она касается денег. Сейчас там очень модные разные другие аккаунты. Идет такая независимая торговля, идет тренировка, идет огромный рост молодых толковых людей, которые тренируются на более невинных компаниях, типа Netflix, угу, или там каких-нибудь взлом iTunes. И количество людей умных, которые перетекают в эту область, оно огромно. Айтишники становятся тем классом, который, там, не знаю, раньше выполняли дворяне. Сегодня бороться за политическое влияние смешно, лучше учиться программированию.
Интересно, поскольку раз есть войны, да, там в киберсфере, то должен быть вероятный терроризм. И должны быть террористические группировки, там связанные или не связанные с правительствами разных стран, но тем не менее. Мы знаем просто про терроризм обычный, да, такой офлайновый. Вот. Что насчет онлайнового терроризма? Как здесь развивается ситуация?
Ну, тут важно понимать мотивацию. То есть есть люди, которые делают, сейчас их уже меньше, они делали just for fun. То есть для просто...
Для прикола.
Потому что я могу. Да. То есть это было в 90-х. Сегодня ты понимаешь, что просто так что-то ломать, потому что я могу там и повесить что-то там, задефейсить какой-нибудь сайт, на главной странице рожицу повесить, это уже неинтересно, потому что тебе могут денежек за это дать. Вот, соответственно, сейчас уже все работают за деньги. Вот. И это сегодня, наверное, уже... Наверное, один из основополагающих факторов. Почему ты должен что-то
ломать?
Да, ресерчить. Вот. А есть люди, которые работают идеологически. То есть я не буду называть конкретно страны, группировки идеологии, но есть вот группа людей идеологии. Они считают, что вот они правы, а все остальные неправы. И, соответственно, там тоже есть... Относительно талантливые люди, как и везде, есть скрипт-киды, то есть люди низкой квалификации, есть люди талантливые. То есть они собираются и вот ради какой-то своей высшей цели что-то идут ломать. Вот. Так что можно ли их назвать террористами?
Мы пока не слышали о каких-то громких кибертерактах.
А давайте сделаем аналогию. Вот я бы хотел предложить посмотреть на ограбление банков, да? Помните, там в 30-х годах ездили машины, забегали с автоматом.
Дмитрий Горонов, вообще банки не дают покоя. Он постоянно на них сворачивает сегодня.
Я, потому что для примера, чтобы легко было сравнивать.
Нормально.
Ну, вообще, да, мне бы хотелось иметь больше денег. Я не скрываю. А у банков их много. И сегодня, ну, нет такого, да, нельзя подъехать на машине, там, одному, кого-то ограбить. Это просто, ну, мы таких случаев не имеем, потому что против одиночек банки уже закрыты. То есть нужно какие-то страшные, не знаю, на танках въезжать, должна быть огромная команда, команда должна быть профессионалов, а еще легче быть там математиками, программистами и иметь доступ к банковскому сотруднику, которого можно подкупить, да, и сделать какую-нибудь поддельную платежку и убежать. Поэтому команда должна быть большая, а как только это 2, 3, 4, 5, 6 человек, они начинают болтать, их жены начинают болтать, это живые люди. Организовать команду очень сложно. Аналогично и в киберпреступности. Одиночкам сегодня очень сложно. Я даже не знаю область, где можно что-то серьезное сделать одному. Но должна быть крупная команда для атаки на крупный объект.
Я-то спрашиваю, может быть, немножко о другом. Но мы знаем ныне офлайновый терроризм, разные организации, в том числе и запрещенные в России, там ИГИЛ, Талибан, там, не знаю, какие там Аль-Каиды и так далее.
Да.
А нетрудно предположить, что, наверное, они будут нанимать, или скорее уже нанимают, каких-то людей для выполнения своих задач.
Вы знаете, я думаю, давайте вспомним, во-первых, у такого вот супертерроризма достаточно мало людей. Это карт, что весь мусульманский мир готов покончить с самоубийством. Они есть, их сотни, может быть, тысячи, но не десятки тысяч. Вторая хорошая новость, что если ты программист и с возможностями хакера, то ты, скорее всего, человек умный. А умные люди вот как-то редко поддаются влиянию. Там им достаточно сложно наплести какую-то чушь там, о каких-то девственницах и еще какой-то фигне. Вот пойти там взорвать себя с гранатами еще можно кого-то уговорить, если ты неудачник и ничего не можешь делать в плохой капиталистической стране. А вот если ты крутой программист, пойти себя взорвать, вот намного сложнее, потому что ты умный человек.
Их и не надо взрывать.
Да,
себя.
Люди, которые, соответственно, обычно работают в таких группировках технарей, они зачастую, у них другая мотивация. То есть есть люди, у которых конкретная мотивация что-то спереть и навариться на этом. Технари, которые работают в этом бизнесе, очень часто воспринимают все это как, ну, просто челлендж, какое-то испытание. Испытание для своих мозгов. А давайте, давайте я напишу малварник, на этом вирус какой-нибудь, с помощью которого что-то буду, которое там будут использовать. Понимаете, технически то, что ты написал малварь, какой-то вирус, не делает тебя сразу преступником. Конечно, если очень надо, ты там все равно по условке загремишь, но технически ты не преступник сразу. Поэтому многие инженеры воспринимают это просто как интересную работу, еще одну интересную работу.
Ну, в общем, нас пока от настоящего террора, который разрушительный и целью которой просто разрушить цивилизацию, защищает отсутствие у этих террористов настоящего образования. Там же нужен не ватый человек, там нужен
ватый. Зачем образование для террористов? Можно нанять людей за деньги, они взломают систему безопасности какого-нибудь аэропорта и совершенно спокойно, ну как в этом, в крепком орешке, да, в свое время, и совершенно спокойно несколько бортов сядут не туда.
А вот нет, вот я и говорю, тех, кого вы имеете в виду нанимать, у них есть мозги. То есть на какую-нибудь невинную фигню можно завлечь.
Иван говорил про деньги как ключевой фактор всех этих независимых.
Я говорил, что это когда речь идет о более-менее вайтовых безопасниках.
Да.
То есть это люди, которые... Да, я имел в виду то, что ресерчить и просто так выкладывать что-то там вот в паблик, как это делали там в начале 2000-х годов, потому что я могу... Неинтересно, потому что каждый человек сейчас понимает, что он может что-то получить. Сегодня...
Можно монетизировать.
Все крутые хакеры, они все благородные люди.
Конечно, не все. Это понятное дело, но если 15 лет назад мы говорили об ИБ в России, то если ты занимался ИБ в России 15 лет назад, ты всегда был блэком. Но потому что не было возможности свои мозги монетизировать по-другому, ты все равно занимался всяким криминалом. Сегодня у человека в 2016 году есть отличные возможности монетизации своих знаний. Это и всякие программы, различные программы поощрения поиска уязвимостей, это и работа на крупных компаниях, потому что, ну, люди начали думать об ИБ. Поэтому, понимаете...
ИБ – это информационная безопасность.
Да. Поэтому сегодня у безопасника гораздо больше возможностей и меньше желания заниматься...
Минутку надо, да, Дмитрий Павлович.
Да, и я к тому, что, посмотрите, есть ли у террористов инженеры, институты. Вы говорите, просто нанять. Ну, давайте вот просто наймем ядерных физиков. Да? Ну, не получается. Там угнать его можно, украсть. Ну, не получается создать институт. Все это настолько сложно.
Можно не бояться кибертерроризма?
Надо обязательно бояться. Я говорю, что вероятность, к счастью, пока низка. Да, у террористов все сильнее и сильнее методы. Но, к счастью, их мало, а для разработки нужно количество, нужно действительно много людей, много техники, много программистов, много образования, командная работа. И в какой-то там пещере это не так просто быстро сделать.
В общем, потенциальная угроза велика, возможностей море, но пока еще, слава богу, вероятность не такая большая, потому что экономика нас сдерживает, вероятность ответных мер и риск слишком велик, вот, а команды людей, которые на это способны, слишком благородные и
слишком
здравомыслящие. Ну, собственно говоря, при ужасном пессимистичном начале у нас такой получился вполне оптимистичный конец. Спасибо большое нашим гостям.
Спасибо.
И до встречи через неделю.
Дмитрий Огорунов, основатель идеолог Хакер.ру, Иван Андреев, независимый исследователь по информационной безопасности, были у нас сегодня. Мы с Сергеем Василитько с вами прощаемся. До свидания.
Пока.
Это была программа «Точка».